Йога Васиштха, глава 6. Описание Бога. Васиштха говорит: «Однажды вечером я молился Шиве. Атмосфера была наполнена миром и тишиной. Темнота в лесу была настолько плотной, что ее можно было резать ножом. В это время внешним зрением я увидел великий свет, а своим внутренним взором вопросил о его источнике. Я увидел, что это был сам Шива, идущий за руку с Парвати. Перед ним шел бык Нанди, прокладывая дорогу. Я сообщил ученикам о присутствии божества, и мы пошли ему навстречу. Я приветствовал Шиву и поклонился ему с почтением. Довольно долго я созерцал божественные видения. Шива спросил меня: «Как твоя практика? Продвигается без препятствий? Достиг ли ты того, чего только и стоит достигать? Исчезли ли твои внутренние страхи?» В ответ я сказал: «Для тех, кому достаточно повезло в том, что они молятся тебе, нет ничего невозможного в достижении. Они не испытывают страха. Все в мире почитают и простираются перед тем, кто предан тебе и постоянно о тебе помнит. Хотя по твоей милости я достиг состояния наполненности, я хочу знать больше об этом. Молю тебя, просвети меня. Каков метод поклонения Богу, который уничтожает все грехи и способствует блаженству?» Шива сказал: «Знаешь ли ты, кто такой Бог? Бог — это не Вишну, Шива или Брахма. Ни ветер, ни солнце, ни луна, ни король, ни я и ни ты, ни Лакшми и ни разум. Бог не имеет формы и неделим. То блаженство и величие, которое никем не сотворено, не имеет ни начала, ни конца, это Бог, который есть чистое сознание. Только это и следует восхвалять, этому молиться, ибо только это является всем. Если кто-то не способен молиться Шиве без формы, он должен молиться в форме. Это приводит к ограниченным результатам, тогда как первое приводит к бесконечному блаженству. Тот, кто игнорирует бесконечное в пользу конечного, бросает прекрасный сад и ищет колючий куст. Однако мудрецы иногда играючи молятся и форме. Среди предметов, используемых при молении, самое главное — это мудрость, самоконтроль и восприятие высшего «Я» во всех существах. Высшее «Я» — это Шива, которому следует преподносить цветы мудрости. Итак, Шива говорит Васиштхе, что при молитве, поклонении Богу используются такие предметы. Самое главное — это мудрость. Мудрость — это джняна, вивека. Это означает, что мы можем соединяться с Богом через джняну, через вивеку. Мы можем молиться Богу без слов и мыслей путем пребывания в джняне, путем пребывания в вивекавидье, различающей мудрости. Самоконтроль означает тапасья. Это означает, что мы можем соединяться с Богом путем внутренней аскезы, антар-тапасья. Например, атма-вичары, поддержание санкальпы, любых созерцательных практик, делаемых правильно. Восприятие высшего Я во всех существах – это чистое видение. Чистое видение – это не практика для поддержания гармонии в отношениях, как некоторые думают. Чистое видение – это процесс поклонения Богу. Это главный предмет, используемый при молитве. Хотим мы этого или нет, нравится нам это или нет, но Бог есть во всех живых существах. Даже в самых гадких, самых отвратительных. Не говоря уже о средних и самых лучших и хороших. Если мы хотим по-настоящему воспринимать Бога, нам нужно вновь и вновь тренироваться в чистом видении. То есть на духовном пути мы не имеем права отказывать в божественности чему-либо, кому-либо, если мы находимся в осознанности. Я спросил Шиву: «Молю тебя, расскажи мне, как этот мир превращается в чистое сознание? Как это чистое сознание становится индивидуальным сознанием и другими вещами?» Шива продолжил: «Воистину, только бесконечное сознание, которое остается после космического разрушения, существует и сейчас, полностью свободное от объектов. Концепции и понятия, освещенные сознанием в себе, предстают как этот мир». Точно так же, как возникают сны во сне. Концепции и понятия, освещенные сознанием в себе, предстают как этот мир, так же, как возникают сны во сне. Когда мы воспринимаем мир омраченным восприятием, этот мир кажется нам единственным, реальным, внешним по отношению к нам. Когда мы начинаем воспринимать мир очищенным сознанием, во-первых, мы понимаем, что этот мир не единственный, что миром Земли все не исчерпывается, а существует бесчисленное множество миров, которые встроены друг в друга. Более тонкие миры называются антарлока, астральный мир. Еще более тонкий мир называется шивалока, каузальный мир. Мир причинный, кара-налока. И, наконец, самый более тонкий мир, который пронизывает их все, называется сатья-лока, или мир брахмана, мир абсолюта. Также мы понимаем, что этот мир иллюзорен в том смысле, как иллюзорны мысли и понятия. Мы не считаем наши мысли и понятия реальными. Они кажутся мимолетной иллюзией, которая возникает и исчезает. Этот мир таким же образом возникает и исчезает из нашего сознания. Когда мы воспринимаем мир в омраченном состоянии, мы не связываем этот мир с нашим сознанием. Нам кажется, что он существовал до сознания и будет существовать еще вне сознания. Когда мы очищаем наше омрачение, мы прямо начинаем связывать мир и наше сознание. Мы видим, что это одно. Тогда наступает черед пятичленной формулы. И первая часть ее заключается, звучит так. Надо научиться все сводить к уму, все сводить к сознанию. Что значит сводить? Это значит рассматривать проявление не раздельно с субъектом. Например, если вовне проявляется что-либо, и я не свожу это к уму, я думаю, ну пусть себе проявляется, я-то тут при чем? Это меня не касается. Но если я все свожу к уму, то я считаю, что то, что проявляется, связано прямо со мной. Это мой мир, часть моего сознания. Это значит, в моем сознании проявляется. Это значит, какой-то знак сигналит мне о чем-то. Вселенная и мое сознание одно. Значит, Вселенная, как мое сознание, подает мне знак о том, что проявляется у меня, а не у кого-то. Я должен обратить на это внимание, учесть. То есть я связываю свой ум и внешнюю реальность. и всю Вселенную воспринимаю как одно огромное свое сознание. И тогда боги и божества в этой Вселенной — это святые, чистые части моего ума. А демоны, какие-то плохие существа, это омраченные части моего ума, это клеши. Но и когда мы говорим «мой ум», мы говорим не о двойственном уме, а о фундаментальном сознании. Двойственный маленький ум не имеет к этому никакого отношения. А многие люди, услышав об этом, начинают говорить: «это все мой ум вот такой проявляется». Считают, что это их двойственный ум так проявляется. Но это не манас. Манас так не может проявляться. Это проявляется Бхагаван в аспекте чит. Ум не может так проявляться. Это Бхагаван в аспекте чит. И мы являемся частью этого Бхагавана в аспекте чит, сознания. Поэтому правомерно говорить, что мы все это Бхагаван, часть его сознания, вот наше сознание вот проявляется вот так-то. Но не надо думать, будто вся Вселенная вращается вокруг нашего малого «я». Это было бы слишком самодовольно. Шива говорит: невозможно объекту восприятия существовать вне вездесущего бесконечного сознания. Ни один камень, ни одна пылинка не существует вне Бхагавана, вне фундаментальной природы ума. Если бы он существовал вне ее, он обладал бы своим каким-то неразрушимым состоянием, и нам невозможно было бы даже его воспринимать. Все, что мы воспринимаем, едино с Бхагаваном, и есть проявление сознание, чит. И в пятичленной формуле второе звено звучит так. Ум надо представить пустоте. Надо рассмотреть ум как шунью, пустотность. Это означает, что когда мы начинаем рассматривать мир как проявление сознания, мы анализируем сознание. И тогда сознание предстает пустотным, вне субъекта и объекта, вне образов. Это означает, что и мир пустотен, и все объекты пустотны, в том смысле, что не существуют сами по себе, как наделенные качествами и признаками. Они вышли из сознания, а сознание не имеет ни имени, ни формы, ни качеств. И следующее звено пятичленной формулы звучит как: пустотность надо рассмотреть как чистый свет, как светоносность, свет Абсолюта, Брахма-джьоти. Это означает, что внешняя Вселенная, все объекты внешнего мира – это не только наш ум, фундаментальное сознание, и это не только пустотное фундаментальное сознание в бескачестве, но это еще чистая светоносность, как природа любой реальности. То есть все объекты – это сознание, а сознание – это свет. Шива говорит: все эти горы, целый мир, индивидуальное сознание, все элементы, составляющие мир – это только чистое божественное сознание. Итак, в основе всего лежит сознание, и это сознание обладает качествами, которыми можно на уровне понятий представить так – чистота. И эта чистота имеет два аспекта. Первый – сама чистота. Второй – незапятнанность. Сама чистота означает тонкость за пределами понятий чистого и нечистого. Незапятнанность – нирлиптатва, ниранджана. Означает, что эта чистота не зависит ни от чего. Никакие грехи не могут запятнать ее. Никакие заслуги не могут очистить ее. Это божественное сознание, обладающее чистотой, оно само совершенно. Мы не можем его улучшить, мы не можем его очистить. Оно непостижимо в том смысле, что не постигается в понятиях и концепциях. Шива говорит, до так называемого создания, когда было только чистое сознание, где было все это? Пространство, создание, сознание – это только слова. Они указывают как синонимы на одну и ту же истину. Как двойственность, переживаемая во сне, иллюзорна, так и двойственность, подразумеваемая в создании этого мира, тоже иллюзорна. Хотя нам кажется, что мы находимся в постепенном линейном творении в ходе истории, в причинно-следственных связях, отношениях, на самом деле, как это ни парадоксально, Вселенная не существует как одна историческая линия, и мы не существуем в исторических причинах и следствиях. В Санатанадхарме теория постепенного причины, постепенного творения и взаимосвязанных линейных причин и следствий является самой низшей. То есть она предназначена для обычных людей, тех, которые не способны понять что-то более высокое. А что есть более высокое? Это теория мгновенного творения. Сришти Нриштивада – начальная теория, теория мгновенного творения, Югапад Сришти. Говорит о том, что Вселенная творится каждое мгновение. То есть каждое мгновение происходит выпадение из изначально чистого сознания. И это выпадение словно вспышка стробоскопа мгновенно творит нашу ситуацию, наши обстоятельства в соответствии с нашими кармическими предпочтениями. Но это происходит так быстро, что мы этого не улавливаем. И когда накапливаются эти вспышки стробоскопа, эти моменты творения, то нам кажется, что они между собой имеют связь. И мы тогда думаем, что причина ведет к следствию. Причинно-следственные связи существуют, и закон кармы реально существует. А Васиштха говорит, связь между причиной и следствием такая же, как связь между случайно севшей на кокос вороной и падением кокоса. Ворона села на кокос, и кокос в это время падает. Это все взаимосвязано, но не прямо, а опосредованно. Кажется, что кокос падает из-за вороны. Другими словами, каждую секунду происходит нераспознавание исконной сущности. И это нераспознавание творит окружающий мир нечистого видения. И мгновения этих нераспознаваний идут одно за другим очень-очень плотно. И тогда кажется, что существует линейная история, упорядоченный ход развития, постепенное творение – и жесткие причинно-следственные связи. И в этом линейном ходе истории действует закон кармы. И он действительно в нем действует, пока мы не пробуждены, пока мы воспринимаем мир таким образом. Как объекты кажутся существующими и работающими во внутреннем мире сознания во время сна, объекты кажутся существующими и действующими во внешнем мире сознания во время бодрствования. На самом деле и в том, и другом состоянии ничего не случается. Самая высокая теория творения Вселенной звучит как нетворение. Аджатавада. Она говорит, ничто никогда не творилось, ничто никогда не разрушалось. Это все иллюзия нашего сознания. Если что и возникает, то возникает омраченный ум и исчезает омраченный ум. А так, в общем, все остается всегда одно и то же. Это есть такая знаменитая картина, где одновременно можно на ней увидеть и красивую молодую женщину, и старуху. Все зависит от того, какими вы глазами посмотрите на эту картину. И иногда вы можете увидеть женщину, то тогда старуха не видна. Иногда вы видите старуху, женщина молодая не видна. Но это одна и та же картина. И никто не создает женщину, никто не создает старуху. Но наше восприятие меняется. Это все одна и та же картина. Но иногда мы попадаем, и наше восприятие вычленяет женщину, иногда наше восприятие вычленяет старуху. Каким же образом? Вселенная существующая, вселенная несуществующая – это как старуха и красивая женщина на одной и той же картине. Иногда наше восприятие чистое, и мы пребываем в недвойственности. Мы являемся абсолютом. Иногда наше восприятие нечистое, и тогда мы вычленяем двойственный аспект. Мы видим творение, и мы сами осознаем себя душой, которая перерождается и получает тело. Но ни вселенная не творится, не уничтожается. Ни старуха или ни девушка на картине не возникает и не исчезает. Когда мы замечаем старуху, девушка никуда не исчезает. Когда мы замечаем девушку, ее никто не рисует. Она всегда существовала там. Это два разных способа восприятия. И когда мы можем воспринимать Вселенную в единстве, Бога в целостности, вне творения и исчезновения, то мы пребываем в божественном присутствии, в сахаджи. Сахаджи нужно обнаружить внутри себя. Сахаджи – это турья-тита, четвертая вне трех. Состояние бодрствования, сна со сновидениями, сна без сновидений – все это не сахаджи. И мы должны пронзить эти три состояния, чтобы обнаружить четвертое. Мы сами скрываем от себя божественность сахаджи. Когда мы обнаруживаем в себе сахаджию, естественное присутствие в Боге, мы видим, что оно никуда не уходило и всегда было с нами. Но мы не могли его обнаружить по причине омрачения сознания, по причине того, что наш ум уходил в другие места. Шива говорит, на самом деле и в том, и в другом состоянии ничего не случается. Как сознание является реальностью в состоянии сна, так же божественное сознание является единственной реальностью во время бодрствования. Это и есть Бог, высшая истина, то, что ты есть, что я есть и что есть все. Так Шива определил Бога как божественное сознание. И нам нужно сначала взглянуть на Него мельком, хотя бы мельком. Если мы не взглянули на Него хотя бы мельком, мы не знаем, в какую сторону нам идти. Например, если мы идем ночью в горах, то если даже на один миг сверкнула молния, мы видим, где вершина, и мы можем правильно выбрать путь. И вот это называют воззрением. Мы должны постичь воззрение, получить некоторый взгляд. И он достигается шраваной, слушанием, прямым видением. Хотя бы чуть-чуть мы должны мельком взглянуть на это божественное сознание. Где оно находится? В какой стороне? В Катманду, Нью-Джерси, Барселона, Мюнхен. Если оно находится в Барселоне, а мы думаем, что оно в Сибири, мы пойдем не туда, и весь наш путь будет неверным. Мы должны получить этот опыт, взглянуть на него мельком. После того, как мы взглянули на него мельком, мы должны увидеть его ясно, четко, очень хорошо. Это осознавание. И мы должны утвердиться, убедиться, что это оно верное. И чтобы это произошло, мы выполняем манану. Мы должны много поразмыслить, увидеть его ясно и четко. Например, если вы хотя бы один раз видели Москву, не мельком, а побывали в ней, у вас есть уверенность, что Москва существует. И вы уже не перепутаете ее с Санкт-Петербургом, Киевом или Дели. Наконец, следующее, нам нужно не только увидеть его, а оставить его за собой, не потерять его, чтобы жить в нем и действовать в нем. И это действие, крия, это нидидхьясана. Нам нужно непрерывно находиться в божественном состоянии. Нам нужно научиться действовать в нем свободно, легко и непринужденно. Действовать, играя в состоянии божественной лилы. И когда это происходит, мы находимся в единстве с Божественным сознанием. Воззрение, медитация и поведение – эти три части, которые мы должны хорошо понять. Потому что быть в Боге означает все время соединять эти три части – воззрение, медитацию и поведение. Причем воззрение и медитация – это не разные вещи. Воззрение, медитация и действие – это тоже не разные вещи. Все, что мы делаем, мы утверждаемся, упражняемся в воззрении. А что же такое воззрение? Взгляд. Это быть прямо перед Богом, быть прямо в Боге. Воззрение – это пребывать в основе всего сущего. И основа своего всего сущего – это есть Бог, который мы трактуем как сад Читтананду. Сад – это бытие, сущность Бога. Чит – это осознавание, это природа Бога. А Ананда – это проявление, блаженная энергия, беспрепятственная, играющая. И когда мы находимся непрерывно в сад Читтананде, это когда мы понимаем Сатчитананду, понимаем Бога, это воззрение. А когда мы не отвлекаемся от Него, это становится нашей медитацией. Когда мы действуем из Бога, из Божественного сознания, это действие. Утверждаться в воззрении означает утверждаться в вере. Что такое вера? Вера – это непрерывная направленность на воззрение, на Бога. Вера – это непрерывная поглощенность, концентрация Богом. Шива продолжил. Поклонение этому Богу является истинным поклонением. Таким поклонением можно достичь всего. Он целостен и неделим, недвойственен и не создан в результате деятельности. Он недостижим внешними усилиями, поклонение ему – источник радости и блаженства. Чтобы быть в присутствии Бога, нужно уметь Ему всегда и везде правильно поклоняться. Когда мы поклоняемся Богу созерцанием, анупая, йогой, не медитацией, это считается самым лучшим поклонением. И как же Богу этим поклоняться? Непрерывно исследуя Его сущность. Вичара, 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 вичара. Мы должны направить на Бога свой телескоп и непрерывно рассматривать Его, что в Нем есть. Так же, как ученый в обсерватории направляет телескоп на далекую планету и никогда больше не отходит, всю жизнь рассматривает эту планету и посвящает всю жизнь изучению этой планеты, какая на нем есть растительность, какой там спектр, какие редкоземельные металлы. Внешнее поклонение форме рекомендуется только тем, чей интеллект не пробужден. Если у кого-то нет самоконтроля, он использует цветы для поклонения. Однако эти незрелые практики получают удовлетворение от поклонения объекту и межсозданному. Они могут даже получить результаты от такой практики. Когда ритуал выполняется без антартапаси, это называется внешний путь, внешнее поклонение. Сам ритуал не является внешним путем. А вот ритуал без антартапаси, без поддержания осознанности и единства, он называется внешним путем. Другими словами, в процессе ритуала человек остается в двойственности, он не объединяется с ритуалом. Тогда у него есть субъект поклонения и объект поклонения. И благодаря таким ритуалам можно получать результаты. Но эти результаты будут относительные, двойственные, они не ведут к мудрости, джняне. Шива говорит, а теперь я опишу, как надо поклоняться таким продвинутым людям, подобным тебе. Бог, которому стоит молиться, воистину тот, кто держит все творение, то вне достижения мыслью и вне описаний, вне концепций, даже таких, как все и всеобщая целостность. только того называют Богом, кто неделим временем и пространством, чей свет освещает все, кто чистый является абсолютным сознанием. Он то сознание, которое стоит за всеми своими частями, скрыто во всем, что существует, которое есть сущность всего и заслоняет истину. Этот Брахман в сердце существования и несуществования – это Бог и истина, на которую указывает Ом. Он существует везде, как природа цветка в цветке. Это чистое божественное сознание, которое есть в тебе, во мне, во всех богах и богинях. Это единственный и есть Бог. Шравана манана нидитхьясана. Так классика ведантической традиции предписывает идти по духовному пути. В какую бы школу вы ни пошли, вам скажут эти три заветных слова. Шравана манана нидитхьясана. Только все школы трактуют все это по-своему. Каждая имеет свои особенности. Итак, нидитхьясана – это неотвлекаемая немедитация. То есть неотвлекаемое пребывание в состоянии без усилий. Но при этом речь не идет о том, чтобы быть в обыденном состоянии, не отвлекаясь. Немедитация означает пребывать в божественном сознании за пределами усилий к медитации и никогда не отвлекаться. Сначала мы попадаем в это состояние на короткое время. И нам нужно вновь и вновь пробуждать, искать его, обнаруживать с помощью вичары. Повторять эти короткие промежутки. И чтобы они приходили, надо молиться святым линии передачи. Затем они усиливаются и становятся все чаще и чаще. И нам надо учиться, не отвлекаясь, пребывать в них. Медитировать означает быть непрерывно воззрение во всеобщей великой божественной основе – Сатчитананде. И поначалу, без усилия, без медитации, нам невозможно выйти на уровень немедитации, на уровень анупаи, то есть того, где нет метода. Поэтому нам нужен метод. И когда мы медитируем, пока у нас есть метод, пока мы сосредоточены на методе, прилагаем усилия к методу, наша медитация длится. И мы пребываем в распознавании Сатчитананды. Но когда мы заканчиваем медитацию, все заканчивается вместе с этим. И нам нужно искать, каким образом, как возвратиться к этому божественному состоянию. Мудрый. Даже другие боги, воплощенные в форме, есть не что иное, как чистое сознание. Вся Вселенная есть чистое сознание. Это Бог. Это все, что я есть. Все достигается по Его милости и от Него. Чтобы распознать это чистое божественное сознание, нам нужно утратить надежду на многообразие. Нам нужно перестать привязываться к многообразию, искать наслаждений для ума. У одного мастера, который был святым, достигшим высокой реализации, был ученик, и он, который вместе с ним медитировал в пещере. Через некоторое время ему надоело медитировать, искать божественное сознание. Он сказал: «Я хочу отправиться в Индию, изучать черную магию, астрологию, разные тексты, аюрведу и прочее». Мастер сказал: «А жаль, я думал, ты станешь тем великим учеником, который, узнав одно, узнает все. Похоже, ты еще не освободился от тяги к многообразию». Тогда он, используя силу своего самадхи, продемонстрировал ему несколько чудес и изменил его ум. И он снова вернулся к медитации, подумав: «Да, действительно, я забыл об этой чудесной основе, которая дает исполнение всех желаний, и захотел многообразия». Божественная основа не содержится внутри нашего двойственного ума. Она находится за нашим двойственным умом. И эта основа содержит внутри себя все. И сначала мы должны просто поверить, что она содержит внутри себя все. Все, что мы ищем во внешнем мире, она содержит уже сама по себе. Это означает, что наш ум должен перестать полагаться на внешний мир, перестать искать что-либо в внешнем мире и начать полагаться на эту внутреннюю божественную основу. Например, она содержит всех наших родственников, всю нашу семью там. Она содержит все богатства мира. Она содержит все наслаждения и чувственные удовольствия, все наслаждения для ума. Все книги мира, все интернет-сайты там, можно сказать, находятся в свернутом состоянии. Вся вкусная еда там тоже находится в виде самой квинтэссенции. Вот все, что мы представим здесь, во внешнем мире, что мы хотели бы получить, все там уже находится. Все наши амбиции, все наши желания, многообразная реализация проектов и прочее, все там находится уже. Тогда вопрос, а смысл этого искать снаружи, если это все находится внутри? Это подобно тому, как если вы любите книги, и вы ищете книги в одном магазине, в другом, вы даже ездите в другой город на ярмарке закупать много книг, а вам кто-то приходит и говорит, вот флешка, сюда закачаны все книги мира, все библиотеки мира. Возьми ее, используй, тебе не надо больше никуда ездить. Миллиарды книг сюда закачаны. Таким же образом в божественную основу закачаны все бесчисленные творения, все бесчисленные вселенные, все бесчисленные желания и проявления. Но наше неведение в это не верит, оно не знает этого. И наше неведение заставляет вновь и вновь искать во внешнем мире, создавать иллюзии для развлечений и привязанности и цепляния. Это происходит из-за непонимания. И наш ум так сам создает себе трудности и страдания, а затем их преодолевает. Этот Бог близок каждому, о мудрый, его даже нетрудно достичь. Он всегда находится в теле и повсюду, как пространство. Он делает все, ест, ходит, дышит, знает каждую часть своего тела. Он есть свет, в котором все эти части двигаются, и где происходят все разнообразные действия. Он обитает в пещере сердца каждого, превосходит разум и 5 органов чувств, поэтому не может быть понят или описан ими, но с целью обучения его называют сознанием. Поэтому, хотя кажется, что оно делает все, на самом деле оно ничего не делает. Эго ищет удовлетворение желаний во внешнем мире, потому что оно не распознает это сознание и не верит в его возможности. Эго связывает свои надежды иногда с умом, иногда с телом, иногда вместе с обоими. По причине этого неведения и нераспознавания. Садху стремится к распознаванию, он стремится развивать вивеку. Но вивека не появляется сама по себе, она появляется в результате непрерывной вичары. И когда вичара становится сильной и появляется истинная вивека, у садху возникает отвращение к сансарному типу мышления. Не к окружающему миру, а именно типу мышления. Он больше не делает надежды на поиск чувственных удовольствий, на поиск внешних удовольствий. Он не пытается наслаждать свой ум. Когда мы ищем божественную реализацию, нам не надо пытаться наслаждать свой ум. Нам надо идти глубже, идти за ум, искать его природу. И эта божественная природа дарует самое лучшее наслаждение. Нам не надо пытаться искать новую информацию, скользить по поверхности. Новое впечатление, новое удовольствие, новое переживание. Мы уже это делаем на протяжении сотен и тысяч жизней. Нам надо постараться пойти вглубь, устранить неведение, обнаружить джняну. Иначе даже на духовном пути, если мы будем пытаться наслаждать ум, мы уподобимся половнику, который переносит все виды пищи, а сам остается голодным. И когда вы занимаетесь созерцанием, заметьте тенденцию ума к наслаждению. Чем он хочет насладиться? К чему он любопытен? Что может его отвлечь от вечары? И вы увидите, как много вещей легко от его отвлекают, легко забирают его от Бога. С какой легкостью ум соглашается променять восприятие на Бога, вернее, Бога на восприятие, Бога на информацию, Бога на красивую картинку, Бога на заманчивую идею, Бога на заманчивое переживание. Причем, заметьте, я не говорю, что восприятие противоречит естественному состоянию, или что мысль, концепция или действие противоречит. В том-то и дело, что не противоречит. Противоречие возникает, когда ум меняет пребывание в Боге на картинку, на концепцию, на мысль, на разговоры, на восприятие. То есть он полностью теряет свой божественный поиск. Мастера тоже видят все, тоже слышат, оперируют концепциями, переживают. Но есть отличие от обыденного ума. И в чем это отличие? Они никогда не меняются. Они никогда не меняют Бога на восприятие, не меняют Бога на концепцию, на любое внешнее удовольствие. Никогда. Это как хороший ювелир, которого невозможно обмануть, показав ему стекло. И нельзя стекло выдать за бриллиант. Хороший ювелир скажет: это все стекло. И он никогда не отдаст бриллиант за стекло. А душа в состоянии неведения, она действует как неграмотный человек, который нашел бриллиант. И кто-то, увидев бриллиант, какой-то хитрый мошенник, ум, говорит: смотри, у меня есть стеклянные бусы, я тебе дам за него целые стеклянные бусы. И ум, никогда не видевший бриллианта, не знает истинную цену бриллианта, и он отдает бриллиант за бусы. Затем он снова находит этот же бриллиант. Снова кто-то приходит и говорит ему: смотри, у меня есть стекло, у меня есть кольцо, настоящая латунь. Я тебе дам большое кольцо из латуни, красивое. А этот бриллиант, он ничего не стоит. Он снова отдает бриллиант. Такой глупый крестьянин, который не понимает цену и набивает свою сумку разными стеклянными бусами, латунными кольцами, дешевой бижутерией. И думает, что у него есть богатство. И коллекционирует их, и рассматривает. Это состояние ума в неведении. И когда мастер священные писания и в наше внутреннее «я» постепенно подводит нас к пониманию истинного опыта, что вот он твой бриллиант, мы должны принять решение никогда этот бриллиант не разменивать. И при этом мы не говорим, что надо заморозить чувства, что надо перестать действовать телом или что надо отказаться от мыслей. Мы говорим лишь, что не надо терять бриллиант на фоне возникающих переживаний, возникающих мыслей и действий тела. Это великое искусство, которое называется сам-йога. Равновесие в созерцательном присутствии и объединении. Но наш ум так воспитан, что он подобен нашей собаке. Как только он увидит какие-то образы, восприятия, переживания, просто кидается на них. Он забывает все вообще. И все предыдущие санкальпы, все наставления просто забываются. То есть ум очень, он одержим объектами. Он все время теряет себя. И нам нужно быть очень внимательным. Поэтому святые говорят: отклоняй развлечения и дорожи созерцанием. Тогда мы должны взять крепкий поводок, хороший намордник и надеть на эту собаку. И все время держать, чтобы, если что, мы должны дернуть. Это и есть самовоспитание, внутренняя аскеза, антартапасья. Тогда мы можем распознавать эту божественную реальность, хранить этот бриллиант и постоянно пребывать в нем. И это будет нашей антартапасьей.
Ом.